Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И в преддверии Нового года мы решили взять тему новогоднюю – водка, алкоголь. Водка – национальный напиток, миф России, бренд России. Какую роль играет она в России сегодня? Является ли она по-прежнему пристальным объектом внимания власти, как и сотни лет до того? Является ли она по-прежнему главным российским алкоголем? Или на новогоднем столе вытеснит ее пиво и вино? Что пьет Россия на Новый год? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
На протяжении веков водка является предметом государственной важности. За историю России лишь два правителя пытались ввести сухой закон. Это Михаил Горбачев и Николай II. В 1895 году по инициативе министра финансов Сергея Витте правительство вновь ввело государственную монополию на производство водки, которая, наряду со стабилизацией рубля и массовым железнодорожным строительством, считается важным фактором экономического бума в России в начале 20 века. При Брежневе водка обеспечивала около 30% бюджета, то есть примерно столько же, сколько при Александре I. Чтобы купить две бутылки самой массовой московской водки по 3 рубля 52 копейки, среднему трудящемуся необходимо было проработать целый день. В 1985 году Михаил Горбачев принял попытку массового вытрезвления народа. Она принесла казне миллиардные убытки, а лидеру – прозвище «Минеральный секретарь». И через 2-3 года программа была свернута. В июне 1992 года Борис Ельцин отменил государственную монополию на производство водки, но через год был вынужден ее вернуть из-за появления на рынке огромного количества некачественных суррогатов. Какую роль водка играет в сегодняшней России? Уступает ли она по популярности пиву или вину? И что пьет Россия? Россия на Новый год.
А мы сегодня презентуем книгу, которая вот недавно, она, правда, вышла немножко раньше, но вот на нон-фикшн я ее видел на недавней ярмарке. «Новейшая Россия, новейшая история России в 14 бутылках водки». Автора Дениса Пузырева, который сегодня у нас в студии, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер».
Да, добрый день.
Добрый день, Денис. Но у вас здесь больше, чем 14 бутылок водки, собственно.
Ну, так получилось, потому что, в общем, структура книжки, то есть, когда мы писали, когда еще заключали контракт с издательством, мы не знали, какое будет количество вот этих бутылок, то есть, всегда была изначально структура, что одна глава, это какая-то одна бутылка.
То есть, вы заключали договор на количество бутылок?
Ну, нет, ну, они сказали, ну, сколько там получится, 12-15, вот, но в итоге получилось 14, то есть, в этой, значит, цифре, в этом числе нету никакой там сакральности, там, вышло столько. Сколько вышло, да, нам кажется, мы не упустили ничего и упомянули просто вот все, что знакомо любому россиянину.
Начинается все же она с кремлевской. Первая водка здесь кремлевская. Это не случайно?
А вообще, в первом варианте все начиналось со Смирновской, да, как более древней.
Ну как главный водка, российский дореволюционный
бренд. Да, уходит корнями в дореволюционную Россию, действительно. И по хронологии, наверное, может быть, это было бы и правильно, да, но издательство, которое, конечно же, в общем, хочет продавать книг как можно больше, она сказала, давай начнем с какого-нибудь такого большого хита, с блокбастера, вот, и история водки кремлевской, которая, собственно, с помощью нее мы рассказываем историю с самого начала 90-х годов, историю Национального фонда спорта, которому Борис Николаевич Ельцин передал права.
Один из главных импортеров водки в России.
Конечно, конечно. Ну, то есть он не импортировал сам по себе, там были как бы фирмы с ним связанные, да, но в итоге он был вот такой вот крышей всей этой компании, там, и замысел был-то благородный на самом деле, чтобы деньги с, значит, импорта алкоголя шли на развитие спорта, да, но в итоге они шли на все, что угодно, там, я бы, ну, не скажу, что кроме спорта, то есть там Кубок Кремля по теннису он был, потому что это был любимый турнир Бориса Николаевича Ельцина, еще Кубок Содружества на эти деньги проводился по футболу среди команд из стран развалившегося союза, вот, а все остальные деньги ушли шли, и речь идет о миллиардах.
А еще я слышал, что из-за таких крупных крыш для поставок водки в Россию была церковь, Русская Православная Церковь.
Да, там на самом деле вот было три источника вот этого, значит, импорта. Соответственно, Национальный фонд спорта, Русская Православная Церковь и еще общество ветеранов-афганцев. У них тоже были соответствующие льготы. Но если брать все три, то, безусловно, Национальный фонд спорта, во-первых, был, значит, крупнейшим по объемам. А если говорить про...
Сейчас задуматься об иронии, о глубокой иронии, да, происходящего. Фонд спорта, церковь, типа, кто завозит водку в Россию?
Да, церковь, она больше, значит, насколько я понимаю, специализировалась на сигаретах. Вот, там у них такое произошло, как бы, распределение, значит, потоков вот этих вот, да. А так, конечно, и водка кремлевская, она в какой-то момент, неизвестная водка никому из Бельгии, производство которой контролировала международная наркомафия. И, собственно, эта водка, она запускалась не для того, чтобы заработать на ней, там, скажем, денег, то есть бизнес как бизнес, да, а им необходимо было найти канал, по которому бы они отмывали деньги, полученные от другого преступного бизнеса. Вот. Это была такая, значит, прачечная, они готовы были, наверное, даже работать в ноль, да, чтобы просто отмыть деньги, да, и чтобы они вышли чистыми. Но оказалось, что это само по себе, значит, прекрасный бизнес, вот, и благодаря, собственно, связям там в тогдашнем российском правительстве и вот в Национальном фонде спорта, она года на два стала водкой номер один, и таковой была, наверное, до конца 95-го, начала 96-го года.
А какие, вот если посмотреть историю России, какие главные бренды? Вот какие были водка номер один, если посмотреть 90-е нулевые?
Ой, ну, на самом деле можно составить таблицу, да, и, собственно, книжка, она вот как бы ровно об этом. Потому что, если мы посмотрим вот как бы на рынок, как на рынок, да, где там, значит, меняются лидеры, какие-то новые водки выходят, а старые, там, скажем, там сначала там теряют лидерство, а потом исчезают в этой временной безвестности, то мы увидим некоторые закономерности. То есть мы увидим, как менялись настроения и восприятие россиян на каком-то очень тонком психологическом уровне, потому что водка же, она сама по себе работает не как, там, скажем, другие там напитки, как вино или пиво, где есть разные вкусы, на эти вкусы бывает мода, допустим, да, водка в плане вкуса, она, в
общем, она одинаковая.
Ну, не то, что совсем,
но более-менее
одинаковая. Конечно, там особенно эксперты в дегустации, они там почувствуют какие-то
нюансы. Для среднего потребителя, да, собственно, это если сделать, вот это один из моих вообще главных вопросов. Водки-то они различаются фактически только этикетками и легендой.
Да,
или сделать блайнд-тест, и вот, ну, поставить перед человеком 5 рюмок водки и сказать, вот скажи, какая что, какая на мягкой воде, какая на жесткой воде, какая российская, какая абсолют.
Угу. Не, ну, бывает, человек... конечно, пожалуйста, жестче, помягче, да, то есть там вот, а все остальное, конечно, это вот маркетинг, который причем достаточно сильно взаимосвязан с теми какими-то процессами, которые происходят в голове потребителя, потому что в разное время, собственно...
Так вот, какой топ-лист, если посмотреть по эпохам за последние 30-летия?
Ну, значит, смотрите, там сначала была водка кремлевская, да, значит, распад Союза, при этом она, значит, была иностранной, что, значит, ценилось, да, потому что как бы считалось, что вся отечественная водка плохая, да, вот, а все иностранное, не только водка, да, но и другие товары. Там, помните, был такой период, когда все совковое, значит, это вообще, значит, отстой, как бы это, ну, не то, что не качество, а вот все импортное, это супер, и это то вообще, то, что показывает твой уровень, да, как потребителя, да. А затем возникла водка Довгань, помните, такое дело? Это был человек-бренд, который апеллировал к нарождающемуся, значит, капитализму, то есть к своим неким выдуманным им абсолютно, значит, купеческим корням.
Выдумано вот это все купеческая
история
Довгань, да?
Конечно, абсолютно, от начала до конца, да, то есть никаких там прадедушек купцов там не было, он был там обычным каратистом из Тольятти, который первым во-первых, стал человеком-брендом, вот, а во-вторых, первым стал развивать там то, что сейчас называется франшиза. Тогда, наверное, и слова даже такого не было, да, но он продавал, значит, не товар, а право изготавливать товар со своим,
со
значит,
своим
видом,
да.
другим, значит, производителем.
А что с ним сейчас?
А сейчас он...
Абсолютно с радаров, по-моему, пропал.
Ну как, он на самом деле не пропал, он живет, насколько я понимаю, в Киеве. Он, собственно, забросил все вот это производство. Ну, те, кто ездил, допустим, в Германию, да, и ходил по магазинам с русскими, так называемыми русскими товарами, вот, он наверняка видел массу продуктов под брендом «Довгань», потому что там это выжило, да, но это уже к «Довгань» не имеет никакого отношения. Он там в свое время продал права, и, в общем, как-то это... пошло.
Ну, в общем, да, более-менее там... как бы в продуктовый вот. Это продолжается. А другой человек бренд, бренд Салов.
Дойдем сейчас.
Дойдем, да, хорошо, да.
Про Довга неинтересно. Он в какой-то момент, значит, забросил все свои бизнесы, потому что он сам по себе человек очень увлекающийся, очень быстро увлекается и также быстро охладевает и бросает. Вот. Он поменял фамилию на «Счастливый». Абсолютно официально в паспорте. Значит, уехал там, насколько я понимаю, сначала в Америку, а потом вернулся, значит, на Украину. И теперь он мотивационный спикер. Он ведет, значит, всякие онлайн-семинары, где за деньги расскажет, как вам стать счастливым, богатым, успешным, вот, и гармоничной личностью. Вот. Собственно, он пришел к тому, что у него всю жизнь получалось лучше всего. Потому что вот он был мотивационным спикером, когда не было мотивационных спикеров как явление еще в обществе. То есть он во многом опережал свое время. А Брынцалов что? Ну, Брынцалов, я думаю, что жив, прекрасно себя чувствует, да, там у себя в Балашихе, там, которая является, так сказать, резиденцией этого клана. Его, насколько я понимаю, племянник, он глава Московской областной думы и один из руководителей «Единой России». Вот. Они, значит, продолжают там производство своих там фармпрепаратов, и до сих пор там, когда открываешь, значит, сайт, допустим, Росалкогольрегулирования, где они, значит, докладывают о том, что мы накрыли очередной, значит, нелегальный завод по производству водки, и там идет фотосъемка или видео какое-нибудь такое простенькое, там, ангарчика, где это все производится, и там стоят, значит, такие канистры пластиковые, там, многие из них, значит, маркированы фирмой Брынцалова, там, антисептический раствор, не знаю, как они это все дело называют,
да,
ну,
да,
то
да.
есть медпрепарат.
У меня, да, так сказать, когда начиналась пандемия в 2020 году, вот это был такой, так сказать, ажиотаж, я помню, на всякий случай купил 5 канистр вот этой вот антисептической брынцаловской вещи, у меня в кладовке до сих пор стоят, как бы не нашли применения.
Что ему станет? Спирт есть спирт. Вот.
Инвестиция.
Но им, собственно, ничего не предъявляют, потому что они говорят, мы легальные, значит, там, типа, производители, мы там вот все абсолютно исполняя все нормы закона, производим, значит, продаем, а то, что люди какие-то нехорошие используют наш товар для производства, значит, нелегального чего-то, ну, так претензии к людям, не к нам, ну, вот, хотя последнее время, там, вот, после всех этих резонансных случаев, там, с отравлениями, вот, в Иркутске, да, и так далее, их там подприжали, конечно, вот, но я думаю, что нам не стоит волноваться за семью Брынцалова.
Я что хотел спросить, вот, мы говорим, действительно, криминал, там, балашихинские кланы и так далее, то есть можно сказать, что, в принципе, вся водочная история, книга ваша об этом достаточно четко говорит, она в огромной степени криминализована, водка на крови, в общем-то, стоит, рюмка крови на столе. И вот меня интересует, это именно постсоветский феномен, это следствие демонополизации алкогольного рынка, потому что я смотрю, да, скажем, вообще на российскую историю со времен завода водки, да, как я понимаю, там монахами в каком-то в 15 веке уже при Иване III, по-моему, да, первые завезли эту аквавиту.
Тут сложно утверждать наверняка.
Да, ну вот, в общем, читая историю водки, да, я помню, Похлебкина я читал, вот, это всегда была жесткая государственная монополия, да, так сказать, казенная водка, кабачик, целовальник, целовали крест. То есть государство очень жестко держало эту сферу и наполняло бюджет вот этим, да, я помню, что во времена, там, перед Первой мировой войны, там, чуть не половина военного бюджета шла за счет алкогольного акциза. И что же происходит вот сейчас? Это что, все средства дерегулирования? регулирования, что это стал такой полукриминальный, переделенный такой феодальный рынок наемников и кондотьеров?
Ну, так исторически, в общем-то, сложилось, да. То есть, во-первых, конечно же, из-за того, что рынок был полностью либерализован и была убрана государственная монополия...
В 91-м году.
Да.
Раньше был «Кристалл». Вы знали, что есть «Кристалловская» водка, да. «Кристалловские» заводы, люди выстраивались в очереди, вот все понимали, есть госмонополия.
Да, этот товар, во-первых, естественно, он востребован. Да? Огромное количество, миллионы потребителей водки исторически там, живут в России, потребляют огромное количество. При этом это очень... высокая оборачиваемость, то есть ты производишь, ты сразу же ее продаешь и сразу же получаешь вот эти вот деньги. А в-третьих, что немаловажно, то, что водка является акцизным товаром, то есть помимо всех существующих налогов платится еще специфический налог акциз, да, делает ее крайне привлекательной, потому что акцизных товаров у нас, значит, алкоголь, да, значит, бензин, ну, нефтепродукты, да, и сигареты, да, но чтобы производить нефтепродукты, это тебе нужен какой-то нефтепродукт, ну, через завод, связи, сложно. А сигареты, там все-таки гораздо более сложное оборудование для производства сигарет. Я был на фабриках, там, конечно, абсолютно
фантастические машины. А тут любой ангар.
Тут любой ангар.
И правильная этикетка. И...
Да, да. И если, соответственно, ты не уплачиваешь в бюджет вот этот вот акциз, а цена у тебя такая же, как с этим уже уплаченным акцизом, да, то ты получаешь как бы сверхприбыли, то есть кэш вот прямо сейчас и в большом количестве. И, конечно, в 90-е это вообще как бы всегда привлекает, да, там... Mm-hmm. Не буду лишний раз цитировать известную, приписываемую Марксу цитату
про капиталиста, который там типа за 3%.
Ну, то есть это цитата...
А тут не 3%, есть вообще, так сказать, какие-то?
Из «Капитала», да, но там сам Маркс цитировал другое произведение.
Да, а есть какие-то вообще представления о, как бы, о степени рентабельности этого бизнеса, доходности? Сколько там, 1000%?
Ну, нет, не 1000, конечно, вот, но...
Обеспечить
рентабельность в то время там, в районе до 200% было, в общем, ну, беспроблемно. Mm-hmm. Да? А учитывая именно вот, высокую оборачиваемость, это прямо было, конечно, золотое дно.
Ну да, и... как там анекдоте того времени, вот так на 3% и живу, да, как бы за рубль и, купил, но, за 3
этом,
продал.
И при этом, собственно, естественно, все хотели этим заниматься, то есть люди вот в период первоначального накопления капитала, потому что, ну, тогда, в 90-е, ну, было немыслимо, значит, сделать какие-то инвестиции и ждать отдачи там, через 5 лет. Да. Сейчас это, ну, нормальная история, а тогда ты не знаешь, что с тобой будет через 3 месяца, да, может, тебя убьют. Да, деньги ты хотел бы получить уже сейчас. Вот, и вот, конечно... была в этом плане идеальным абсолютно продуктом. Там есть один эпизод, который очень-очень характерный, во главе как раз про «Кристалл», там, где один из участников битвы за «Кристалл», а там была жуткая заваруха, и он там с большим трудом в итоге заполучил на какое-то время этот завод. Человек, ради того, чтобы стать директором водочного завода в Москве, ушел с поста вице-президента Роснефти. Вот. То есть вот сейчас вот представишь, что какой-то зам Сечина скажет, да ну, Роснефть, да, я хочу...
Пойду водкой займусь.
Да, ну, это невозможно представить. А тогда это было нормально. Ну, понятное дело, что Роснефть тогда... Это, в общем-то, как бы была не та Роснефть, что сейчас. Это было государственное предприятие с непонятными еще, значит, там, перспективами и проблемами, да, но тем не менее. Вот.
Интереснейший эпизод. Сейчас давайте на нем сделаем паузу. Действительно, когда человек уходит с вице-президента Роснефти и идет заниматься заводом «Кристалл», это говорит вообще о духе 90-х и о том, так сказать, пиратском рынке, переделом, которым занимались все 90-е. Вернемся через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о водке. об алкоголе. О чем еще говорить в преддверии Нового года? В гостях у нас книга «Новейшая история России в 14 бутылках водки» Дениса Пузырева, который у нас сегодня в студии. А наш корреспондент Антон Сергеенко вышел на улицы Москвы и спросил москвичей, а что у них будет стоять на праздничном столе в Новый год?
Крепкие уже не тот возраст, но крепкие напитки.
Все-таки шампанское, да?
Ну, винцо шампанское.
Слушайте, ну обязательно шампанское. Шампанское раз, я думаю. Ну, водка точно нет. Виски, может быть, коньяк хороший. Слушайте, ну водки вообще очень скептично отношусь. Мне кажется, все-таки это напиток, это пережитки прошлого.
Никаких не будет. Мы не употребляем, другим не советуем.
Почему?
Потому что это здоровый образ жизни.
Текила!
Текила? Почему текила?
Только.
Да, он считает,
что она все поддельные.
Наиболее.
Да, что вино возьми, что шампанское, такая трава.
В Эмиратах буду, поэтому, вероятнее всего, никаких.
Водка, шампанское, совершенно точно, сухое вино красное.
Шампанское, возможно, мартини.
Конечно, шампанское, полусладкое, вот, и ананас.
Ну вот, что, так сказать, отвечают люди на улицах. А что, какая водка поставляется в Кремль? Есть ли там вообще вот какой-нибудь, скажем, поставщик его императорского величества, как раньше было со Смирновым?
Ну, с одной стороны, да. Есть же вот эти все конторы, которые там называются... ну, как же они называются-то? Ну, в общем, хозяйственные отделы, да? Которые в том числе... торгуют вот этими всякими правом нанести некую надпись, либо использовать...
Поставщик Кремля.
Да, либо использовать вообще слово «Кремль», потому что слово «Кремль», оно вот запатентовано. То есть сейчас вот мы с вами...
Оно
вот...
вообще запатентовано? Да, интересно.
Да, 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 да. Угу. Мы сейчас с вами водку кремлевскую сделать не сможем, то есть, ну, без одобрения.
Без одобрения управления делами администрации президента.
Да, да, да. Вот. Ну, собственно, там есть, допустим, водка там «Кремлин Эвордс», вот, которую выпускают, как ни странно, люди из Армении. Вот. «Легенда Кремля» я что-то такое видел. Но если, допустим, посмотреть, а я всегда в своем телеграм-канале всегда с большим интересом изучаю банкетное меню. Да,
ну, вот, да, на кремлевских приемах. Какую водку подают?
Вот. Последние два года, как я заметил, в особо, может быть, это раньше началось, да, сейчас водка царская, вот, то есть это как бы достаточно
закономерно.
Закономерно. Это, и в МИДе, как бы, когда Лавров что-то устраивает, и в Кремле, и вот тогда, когда, помните, Путин сделал такой красивый жест, когда он там прилетел на Кавказ и закольцевал там давнюю историю, значит, которая началась со Второй Чеченской войны, когда тогда он отказался, значит, от тоста пить водку, сказал, вот сейчас мы сделаем, наконец-то, Кавказ мирным, и тогда как бы выпьем. И вот он прилетел, и, собственно, там те корреспонденты, которые описывали, были там рядом, они писали, что там тоже была царская, да, и это, конечно, очень и очень
Это же, наверное, какая-то, раз даже это известно, мы об этом говорим, это, наверное, какая-то очень сильно денежная история, что как бы, что все знают, что царская водка. Вообще, насколько сейчас велика... роль государства в этом рынке, потому что мы видим, как развивается российский рынок, и, естественно, после 90-х, куда идет тренд, везде, так сказать, госкорпорация, везде госмонополия, две трети бюджета уже в госсекторе. Вот, а вот что происходит в алкогольном секторе?
Ну, во-первых...
Он по-прежнему такой же стихийный, как в 90-х?
Ну, нет, конечно, все в соответствии с современными трендами всего вокруг достаточно централизовалось и зарегулировалось. Вот, но, безусловно, та роль, там, скажем, водки и других алкогольных напитков в формировании бюджета, она уже, конечно, не та, что до, значит, Октябрьской революции, да, там, до Первой мировой войны, там, сухой закон же был. Ну, вот, то есть вот сейчас очень часто в Думе, особенно это любит Сергей Миронов, и «Справедливой России», это один из его любимых, значит, тезисов, он поднимается и говорит, давайте же вернем, значит, госмонополию, потому что...
Вот я, да, хотел спросить, вот шведы же живут там с этой, с систем Булагет,
да.
Вот, и ничего, да. Ну, и Финляндия с Алко, вот, да. Есть вполне достойные страны.
человек, проживший много лет в Санкт-Петербурге, родившийся и выросший в Мурманске, который тоже на границе.
Вот. Видели представителей протестантских стран, приехавших в алкотуры в Россию, да?
Да, да, это, вот это прямо любимый тур выходного дня, да, и что они там творили, это ж ух. Ну, на самом деле, то есть, что мы сейчас...
Насколько это реально вообще? И внесет ли это какую-то, не знаю, разницу
потребления? Госмонополия, ну, смотря, значит, в каком виде. Потому что госмонополия, она же может быть на разные, значит, сферы вот этого всего алкогольного рынка. Да? То есть, допустим, вот на Украине до президента Зеленского же была госмонополия на производство спирта. Была госкорпорация «Укрспирт». А все остальное, значит, частное. И если, допустим, я производитель водки и хочу, значит, ее произвести, мне нужен спирт как сырье, да, я должен покупать у государства. Вот.
То есть все эти разные, все эти украинские бренды, и Хортица, и Немиров, и все это как бы делалось из одного спирта.
Ну, там, государственного. Там множество, да, там, значит, было спирткомбинатов, да, но... А в итоге сейчас Зеленский организовал приватизацию, все это дело, значит, распродает, да, потому что, несмотря на то, что там была госмонополия, естественно, появились там группы влияния, которые просто подмяли под себя эту госмонополию и работали не на государственный бюджет, а на собственный карман. Это были, значит, там люди, близкие к Януковичу. В общем, вся Украина это все знала. Вот, спирт продавали государственный налево. В общем, эта штука вот так вот там не работала. Если говорить о том, что у нас, да, вот, допустим, тоже в Думе говорят по поводу вот именно госмонополии на спирт, да, на основное сырье. Так у нас нету госмонополии, значит, де юре, да, но она де-факто, потому что процентов больше 80, значит, рынка спирта, спиртовые комбинаты, они принадлежат государственной компании «Росспиртпром». Стопроцентной вот, государственной компании там, «Росспиртпром». Вот. Все оставшееся – это там, спиртзаводики, которые принадлежат там,
крупнейшим... То есть крупнейшим... частично монополия фактически получается.
Да.
А вот, Денис, как бы человек, который полон слухами, поэтому, но не в курсе, скажите, в принципе, что вся водка делается из спирта? То есть разница, вот эти, понимаете, нас же кормят легендами. Наша на талой воде, наша на, это самое там, типа, на мартовской воде, наша на березовых бруньках, наша на этом. Это из какого-то святого источника. Но, по сути, это же все наклейки, а как бы идет, завозят люди спирт в цистернах, и дальше просто, я не знаю, добавляют свои какие-то ароматизаторы и клеят свои наклейки.
Ну, в принципе, ну, что такое водка? Водка – это, собственно...
Разбавленный спирт.
Водно-спиртовой раствор. Так и написано, значит, во всех там этих документах технологических. То есть это смесь воды и спирта, там вода подготовленная. То есть как бы когда маркетологи, они там пишут какую-то легенду про чистейший источник, талую воду. Воду со дна Байкала.
Да, 1600 метров
глубины. Да, в курсе, кстати, что водку Байкал производит в Ульяновске. Вот. Правда. Но при этом на сайте у них, значит, указано, что у них там есть сертификат, и что они в каких-то цистернах везут байкальскую воду, значит, вот оттуда, вот откуда-то из Бурятии, значит, в Ульяновск, да, и используют ее при производстве. При этом это может быть правда, да, то есть привез там, значит, вот цистерну, добавил в такой огромный танк.
Да, да,
и
да.
И кто-то тебе скажет, что используешь, да, используешь байкальскую воду, она там есть. Вот просто мало. Вот. Но это я не могу утверждать наверняка.
Ну, видимо, по всей видимости, это все маркетологические разводки.
Конечно. Но вода в любом случае, она проходит подготовку, так называемую.
Ясно, не из-под крана, там фильтр, барьер какой-нибудь.
Да, огромный фильтр. Порошок. То есть я видел, как выглядит эти фильтры. Это такая огромная колонна, которая на несколько метров там наполнена внутри в основном углем, но туда еще что-нибудь добавляют, там, какие-то очищающие там, штуки. Вот, когда вода это все дело проходит. Вот,
Вообще удивительно. Я вот думаю, что в этом смысле водка удивительный товар с точки зрения маркетинга. Вот его надо действительно изучать на всех рекламных вообще университетах, курсах. То есть берется исходно одно и то же сырье, и на него лепится тысячи разных брендов, и от этого цена может различаться в 100 раз. Это удивительность. Вот как нефть, да, вот скажем, все равно, что бензин нам впаривали бы по это самое разное. А вот у нас бензин, так сказать, с такого-то самотлорского месторождения, с глубокой особо скважиной, там 5000 метров. Вот, он так, ваша машина поедет по-особому.
Я помню, Игорь Иванович Сечин как-то в подарок Владимиру Владимировичу принес, помните, такую бутылочку,
сказал,
самая лучшая нефть.
Вот. Да-да-да. И вот действительно, как бы берется одно и то же сырье, и путем невероятных маркетинговых ухищрений оно людям предлагается гигантский ассортиментный ряд.
На самом деле водка, она предлагает потребителю некие вот особые миры. Мы вот об этом уже говорили, мы возвращаемся. Допустим, вот феномен успеха водки «Зеленая марка», да, в свое время, она запускалась где-то там в 2003, наверное, году, в 2004. Она была связана с тем, что, собственно, вот те маркетологи, которые ее разработали, Вадим Владимирович Касьянов, он, значит, прочувствовал вот тренд на советскую ностальгию, потому что там вот в создании образа и всей маркетинговой, значит, легенды присутствовали некие вот советские элементы в виде шрифтов.
А, да-да-да, там вот, такое еще,
Там было написано, там вот эта зеленая марка Главспирттреста, да, Главспирттрест, никогда не существовало такой организации, но звучит она вот чисто вот по восприятию, как что-то такое, значит,
советское. Какая-то была колбаса нарком пищепром, примерно то же самое, да.
Да, в там, своих там, значит, компаниях рекламных они использовали образ какой-то такой пышной, значит, дамы в белом фартуке, вот с этой, значит, колпаком.
Там, ну белым, да, как из книги «О вкусной и здоровой пище».
Да, такая, да, 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 да. То есть, и это все прямо попадало напрямую. То есть это было еще до того, как вот эта самая советская ностальгия, она стала практически официальной идеологией нынешней власти. Да, но они этот тренд уловили, и он уже, собственно, сыграл. Вот.
Я думаю, что все они очень как бы российские, советские. Я смотрю, вот, да, ваши водки оглавления.
Да,
Кремлевская, столичная, Гжелка, да, вот это вот Гжель, Путинка, кстати, Путинка. Путинка уже не имеет той... Вот раньше, я понимаю, из вашей книги она была очень, пользовалась успехом.
Конечно. Путинка была, конечно, одной из ведущих водок, да, и она... Самое смешное, значит, про Путинку, что есть, что мне рассказывали это несколько человек разных, не связанных с собой, да, и они утверждали, что, собственно, продажи Путинки, они были там важны, отчеты доставлялись куда-то на самый верх. Не уверен, что в администрации...
То есть это как один из замеров, один из рейтингов.
Социологический, да, замер, да.
И... Интересно, а Путин давал добро в какой-то момент на это название?
Ну, там я пишу в книге, ссылаясь на Станислава Кауфмана, который, собственно, этот бренд придумал.
Водка Кауфман.
Нет, это два разных Кауфмана.
Ах, это разное?
Да, это Марк Кауфман, который сделал безумную водку Кауфман, которая продавалась в каких-то графинах за сумасшедшие деньги.
Да, очень дорогая.
Вот. И Стас Кауфман, который, поработав в казино на Дональда Трампа, приехал в Россию и создал водку Путинки. Путинка, вот вам и коннекшн, который не могли найти нигде в ЦРУ. Вот. Шутка. Он говорил, что, конечно же, выпустить такую водку, не получив одобрения, было невозможно. Но бренд, собственно, с самого начала, что ему обеспечило то, что он вышел, значит, на рынок, он всегда принадлежал некой, значит, отдельной фирме, то есть не фирме, в которой работал там Станислав Кауфман, там нигде еще, никакому заводу, там, потому что на Кристалле он не Кристаллу принадлежал, а принадлежало там всегда некому ООО, вот, за который, как показали там, значит, расследование, которое я еще в РБК делал, и в Форбсе был текст на этот счет, они были связаны со структурами Аркадия, значит, Романовича Ротенберга.
И вот вопрос следующий, который я хотел задать. задать. То есть все-таки я понимаю, что части вот этого путинского клана они контролируют. По крайней мере, да, структуры Ротенберга, они контролируют этот рынок.
Да, но сейчас, конечно же, немножко ситуация просто изменилась, да, потому что как в первые два срока Путина было очевидно, что для, скажем так, Ротенберга и его окружения водочный бизнес является одним из основных приоритетов. Вот, то есть, потому что тогда еще не строили Крымский мост, да, не было подрядов «Газпрома», вот этих всех огромных там и, значит, прочих.
То есть, сейчас все-таки водка – это не такие деньги, как огромные госконтракты, да, и тем более, ну, абсолютно, да, тем более не нефть. Вот.
И всегда существовало такое мнение, что, собственно, создание государственной компании «Росспиртпром», она была создана распоряжением Путина в 2000 году за день до его инаугурации первой. Еще. То есть он еще даже президентом не стал де юре. Вот. А он уже, значит, создал, значит, «Росспиртпром», которого не существовало никогда до этого. И то, что потом в этот «Росспиртпром» всегда возглавляли люди, которые либо были прямо менеджерами Ротенберга, либо знакомыми его семьи, либо связанными по бизнесу с ним в Петербурге.
Как один из героев вашей книги, вот этот легендарный Чуян.
Игорь Петрович Чуян, да, да. Кстати, вот уже сколько времени прошло, его же, значит, арестовали в Черногории, об этом все написали. И вот уже время-то прошло очень много, и нет вообще никаких новостей. А вот все, с кем я разговаривал, когда вот задержали, мы все, значит, обсуждали эту новость, там люди, которые в том числе работали, значит, и с ним, и в Госдуме были бывшие депутаты, они сказали, вот можем поспорить вообще...
Что тихонько выпустили.
Да, что не привезут, никому это вообще не нужно.
Ну, то есть, да, криминальные истории, криминальные нити, тянущиеся из 90-х, они, в общем, работают и сегодня. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, что пьют россияне, что они будут пить за новогодним столом. «Новейшая история России в 14 бутылках водки» – книга Дениса Пузырева у нас сегодня в студии вместе с ее автором. А мы хотели поговорить, в частности, чем водку замещают на праздничном столе и вообще в ежедневном потреблении россияне. Естественно, возникает тема вина и пива. И, в частности, о вине, о том, насколько вино может стать заменой водки, размещу. Это Андрей Григорьев, директор винодельческой компании «Alma Valley».
На сегодняшний момент в российском виноделии существует несколько достаточно интересных проектов разного масштаба. Есть крупные, есть маленькие бутиковые, но которые ассоциируются с разной степенью достоверности, с крупными предпринимателями, иногда политиками, чиновниками. Вот. Некоторые из них, я повторю, там, официально, там, как, например, Вагит Олег Перов, кто-то не очень официально, кто-то, наоборот, скрывает, ну, там, на рынке известно, или почти известно. Вот. Но, с другой стороны, этими персонажами, этими фигурами истеблишмента, как вы сказали, конечно же, современное российское виноделие не ограничивается. Там не меньше, а, конечно, все-таки больше, там, хотя и не так много, потому что вообще российское виноделие пока, там, дай бог, там 150 предприятий насчитывает. И, конечно, среди них есть довольно много и тех, кто, ну, скажем так, не является публичными фигурами. Вот, хотя, скажем так, много бизнесменов, там, скажем так, второго эшелона, да, не из олигархического списка, там, миллиардеров Форбса, но уже достаточно крупных предпринимателей или управленцев, которые, заинтересовавшись вином, инвестируют или уже инвестировали сравнительно крупные деньги в винодельческие хозяйства. Так что, да, безусловно, это так. Среди российских винодельческих хозяйств, ну, достаточно много там тех, чьих собственников можно причислить к современному российскому истеблишменту. Это люди состоятельные. В общем-то, если они во что-то инвестируют, то они, ну, как правило, не сильно, особенно это с учетом того, что это наполовину хобби, да, а не какое-то там новое направление бизнеса, то, в общем-то, стараются, ну, не то чтобы не экономить, но делать все качественно в целом. Хотя, по моим наблюдениям, конечно, вот степень качества очень разная. Это там зависит от разных разных факторов. У кого-то кто-то поручает там каким-то своим управленцам, которые вроде бы люди доверенные, но из других секторов. Да? Там, скажем так, во многих этих проектах чуть-чуть не хватает, или не чуть-чуть, но не хватает такого серьезного профессионального, участия. Вот, потому что самое простое, ну, вот много денег, давайте там поставим свое управление, пригласим консультантов, как правило, иностранных, да, и много примеров, когда, ну, а иностранный консультант, он, в общем-то, понятно, он не сделает, он может что-то подправить, когда уже что-то есть, а когда надо создать базу, как правило, не очень хорошо работает, хотя, так сказать, разные случаи есть. Но в целом, скажем так, если так очень условно говорить, то вина вот из таких, скажем так, из хозяйств истеблишмента, раз уж мы этот термин употребляем, но они в целом находятся, ну, не ниже среднего уровня.
Это был Андрей Григорьев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну, Денис, давайте, да, перейдем действительно от водки. Тема увлекательная и неисчерпаемая, собственно, да, как вообще российский главный культурный миф. О том, насколько меняются алкогольные привычки. Можно ли говорить, что водку вытесняет пиво, в частности, вот крафтовая революция пива и современное виноделие, в частности, российское виноделие, российское вино?
Ну, об этом вообще очень много говорят и пишут в последнее время, но, конечно, мне кажется, тут есть некое искажение реальности, которое есть вот у там, отраслевых журналистов, блогеров, да, особенно, значит, московских, да, потому что Россия, она огромная, да, а вот те тренды, да,
на... Типа, что пьют на этом самом...
Потому что, ну, скажем, там, так называемое крафтовое пиво, действительно, там, вот, выйдешь в Москве, да, там... Крафтовый бар на каждом углу, да, с этими вот странными сортами, которые там то ли суп, то ли не знаю что.
Ну, местные есть. Я вот в Туле пил крафтовое пиво, тульский пряник там очень такой.
Да. Ну, Тула, да, там, со вкусом пряника, там находится одна из легендарных и первых, значит, крафтовых пивоварен, Салденс. Вот. Но если посмотреть на структуру, значит, там, рынка, да, допустим, пивного, то, безусловно, вот эти небольшие компании, производители, они, значит, конечно, отвоевывают себе место на рынке, да, но все равно они по-прежнему остаются очень-очень-очень маленькими по сравнению с тремя супергигантами иностранными,
это InBev,
которые царят на рынке. Да,
это какие?
InBev, Heineken и Carlsberg. Carlsberg, она же Балтика, да, в России, потому что она принадлежит датской корпорации Carlsberg. Вот. А что же касается вина, вот все говорят, значит, про моду на вино, винные бары, русское виноделие поднимается с колен. Ну, с одной стороны, конечно, как бы да, к этому возник интерес. И если пойти в лучшие рестораны, значит, крупных городов, да, Москвы, Петербурга, других миллионников, то если еще лет 6-7 назад русское вино можно было увидеть в винной карте там у единиц, да, да, то теперь это везде, оно есть везде.
Ну, это правда, даже, ну, скажем, на моем столе, я вот, так сказать, признаюсь, что я невероятный винный патриот, то есть ни в других частях не скажу про свой патриотизм, вот вино я с большим удовольствием выискиваю сорта, и вот за последние годы, ну, просто с удовольствием я нахожу даже вот Фанагория, верхние их линейки, верхние представительства, совершенно замечательные вина, ведь как есть действительно, а отмечаю в рыночных показателях отмечаемое вот становление русского виноделия.
Да, да, то есть есть что, безусловно, показать, да, но мы должны понимать, что как и в крафтовое пиво, да, которое там стоит за там 0,5, да, стандартная тара, там от 200 рублей и выше, как правило, так и вино, да, если брать действительно интересные варианты в России, там, цена на которую начинается в лучшем случае там, от 700, да, а реально от 1000 рублей, то для российского потребителя, среднего российского потребителя, это безумно дорого вообще. То есть люди не готовы платить такие деньги. Вот. И при этом, конечно, потребление вина там, с одной стороны увеличилось, с другой стороны, перед распадом Советского Союза среднестатистический советский человек выпивал в 2,5 раза больше на душу населения, это при том, что туда входили, там, помимо, конечно, очень сильно винодельческих Молдавии, Грузии, Армении, очень не сильно винодельческие там, Туркмения, Узбекистан и прочие республики.
Выпивал вина в 2,5? По вину?
Да.
Ничего себе. То есть, то есть там все это и плодово-выгодное, вот это все входило?
Да, конечно, в эту статистику.
И три семерки,
да, попадало абсолютно
три
все.
Топора,
и
да.
Там говорить о том, что были... Потому что это было очень какое-то хорошее, качественное вино, наверное, не приходится. Были интересные, вот, но там, мы там шли каким-то своим путем. Сейчас мы, конечно, появился то, что называется новым российским виноделием. Действительно, есть хорошие, достойные вина, да, но российскому виноделию оно находится еще на таком первых стадиях своего развития. Им еще предстоит найти какое-то собственное лицо.
А есть какой-то российский сорт, который котируется международно? Вот я, опять-таки, своим любительским опытом поделюсь. Мне ужасно нравятся и купажи, и в чистом виде. Но он не совсем российский, но растет в России. Есть Саперави, например.
Да, я вот только что хотел сказать, что Саперави, да. Там,
есть же северный Саперави, который там на Кубани растет и так далее.
Ну, и, в принципе, и не северный, и тоже неплохо себя чувствует. Из него действительно получается у многих очень хорошее вино. Там, у той же Фанагории, кстати.
Да-да-да, вот Фанагория Саперави, я прям буквально в Фейсбуке недавно восторгался, да, вот их верхние вины.
Это очень-очень неплохо, да. Вот, да, можно работать с Саперави. Там есть, собственно... Наши совсем автохтонистые автохтоны, значит, Красностоп,
да.
Сибирьковый и прочие. Но вот недавно в этом, значит, винном сообществе была большая дискуссия, обычно другое слово используется для обозначения вот этого всего, вот, по поводу того, можем ли мы, значит, россияне, там, причастные к виноделию, делать ставку на, значит, Красностоп как главный русский сорт. Ну, потому что вроде бы как, ну, вот лучше ничего нету, да, если не считать Саперави, который, конечно, еще немножко и грузинский. Вот.
А Саперави же древний вроде, да, грузинский, там у них сколько,
да,
они,
да,
сколько
они. Грузия и Армения официально признаны, это даже признано, это не то, что вот как бы, как вот мы там иногда любим заявить, что Россия, да, родина слонов,
да.
Ну, то есть мы можем так считать, да, только никто в это больше не верит. А в принципе то, что Грузия и Армения, значит, вот этот вот, тогда же не было еще этих стран.
Да. Вот этот регион Кавказа,
да,
Южного Кавказа,
это, собственно,
родина виноделия.
Родина виноделия, да, потому что, собственно, те образцы, которые они там представили, там археологические, с остатками вина, и были проведены анализы, это было принято международным сообществом, что действительно ничего древнее нет, что это древнее, чем у древних там греков, которые тоже этим, значит, занимались. Ну, есть такое мнение, в общем, которое я разделяю, что, конечно, с Красностопом работать можно, но для того, чтобы получались вина, которые были, получили бы международное признание, достаточно сложно. То есть пока то, что получается, даже лучшие образцы, они с очевидными там недостатками относительно какой-то общепринятой нормы, да, которую там принято в винном сообществе считать винами, имеющими там большой потенциал, великими винами. Вот. Но это на самом деле не какой-то там приговор, там, да, ничего там плохого нет, потому что если посмотреть на другие страны Нового Света, да, а Россия, это, безусловно, страна Нового Света с точки зрения вина, потому что есть вот Старый Свет, да,
ну,
там,
да, Франция,
вот,
Италия,
Европа, да, там Германия, Португалия. Вот.
Португалия тоже, да, относится как бы к классическим винам, да, к Старому Свету.
Да, ну там просто из-за того, что они торговали с англичанами, англичане хотели портвейн, там, собственно, развивалось и вот это направление. То есть у них было примерно как в Армении, где сейчас появились новые вина. В советское время же армянское вино...
Все на коньяк шло.
Все на коньяк шло, да, да. А вин армянских, собственно, вот в массовом плане абсолютно не было. Вот. Ну, и в Португалии также примерно такая же ситуация.
Вот. Ну да, так что это Новый Свет, и как вот, да, собственно, чилийцы подняли свое виноделие, да?
Да, и посмотреть, допустим, там Чили, Аргентину, Там же у них нету каких-то там совсем автохтонов, да, там все же завезено, и Карминер, и Мальбек,
Ну, каждая страна на каком-то, каждый новый свет на каком-то своем. У чилийцев Карминер, наверное, да, у Калифорнии там Зинфандель.
Да.
То есть вот российским хотят сделать Красностоп, что значит?
Так Красностоп это как раз наш автохтон, да, но есть такое мнение, что если, допустим, не очень хорошо действительно пока получается из Красностопа видно, чтобы они вот именно так вот сыграли, и их можно было, ими можно было бы конкурировать на глобальном рынке, возможно, как бы стоит приручить какой-нибудь международный сорт, да, который просто хорошо выходит, так как, допустим, Новая Зеландия, да, там вот сейчас, наверное, Савиньон Блан, из Новой Зеландии его продается больше, чем с его родины там, и долины Луары во Франции. Все хотят. А у нас, соответственно, считается пока, что Каберне Фран, который на его родине в Бордо, а Каберне Фран это папа и Каберне Савиньона, и Мерло, и очень многих сортов. Такой сорт-прародитель, но он в основном используется не в соло-исполнении, а как какая-то такая добавочка. А в России он есть несколько примеров, когда вот именно из Каберне Фран получаются моносортовые отличные вина в российских хозяйствах. Может быть, просто вот его адаптировать, да, и сказать, мы Россия, так сказать, страна, где делают вино из Каберне Франа.
А территории все те же, Крым-Кубань. Да? Ничего нового здесь и не изобрести.
Не, ну есть как бы Ростов, да, который в этом плане, ну, там поэкстремальнее, потому что там лозы приходится на зиму укрывать, то есть вот как бы их так вот наклонять и закапывать, а потом раскапывать. Ага. Естественно, вот эти все манипуляции.
А чем их, мульчой, что ли, или какими прикрывают этими, флисом каким-то?
Не был я на...
Ну, интересно, да, никогда не слышал.
В процессе, но это называется укрывное.
Значит, укрывное виноделие есть такой термин.
Укрывное, да, виноградарство.
Да. Укрывное виноградарство, вернее, да.
Вот. Ну, естественно, как бы все эти манипуляции, это все достаточно трудоемко, оно повышает цену, да, поэтому там, если посмотреть, ростовских вин их меньше, и они дороже, там, не потому что они как-то уж гораздо лучше, ну, потому что больше труда вот вкладывается. На последнем кубке Союза виноградарей и виноделов, который прошел в Абрау-Дюрсо осенью, первое место в белых винах неожиданно заняла небольшая винодельня из Волгоградской области.
Ну, плюс еще и климат меняется, теплеет тоже, вот, и модель дождей. Ну,
есть еще у нас Ставрополье, и есть у нас еще Кавказ в качестве некоего резерва, который пока использован не до конца.
Ну что ж, время наше, к сожалению, подходит к концу в этом увлекательном разговоре, но я думаю, что мы немножко оживили предновогодние ожидания от праздничного стола, но мне кажется, что алкогольные привычки россиян меняются, и они все-таки переходят на то, что меньше крепость, больше разговор, да, как это у венчики есть, больше пейте, меньше закусывайте, а сейчас, наверное, может быть, меньше крепость, больше разговаривайте, потому что действительно алкоголь, и водка, и вино, они прежде всего про коммуникацию, да, как в том анекдоте старом, а поговорите, да, когда интеллигента притягивает выпить на троих. Так что вино и водка – это про поговорить. И вот с этим пожеланием поговорить, коммуникация, общение, любви друг к другу я и хочу пожелать вам в этом предновогоднем эфире. Спасибо, Денис. У нас был Денис Пузырев в гостях. Это программа «Археология». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». И с наступающим Новым годом!
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
3, 2, 1, 0,
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.